Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об эпохе великих реформ в период правления императора Александра II, которые начались в 1860-х годах и коснулись многих-многих сфер и областей жизни нашей России. Слушайте продолжение.
И вот теперь образовательные реформы. Прежде всего, да, цензурная реформа.
Цензурная.
Вы понимаете, я хочу вам сказать, вообще, вот просто скажу, просто чтобы как бы сильно не садиться на эту тему. Два раза в истории России было, до советской, императорской России, было время, когда литераторы, ну, могли сказать, что вот золотое время. То есть, когда цензура сведена к минимуму. Это Александра II и Серебряный век при Николае II. То есть цензура формально существовала, формально. Но по сравнению с тем, что было при Николае I, ведь я вам скажу поразительный факт, который стоит осмыслить. Вот мы с вами и в школе, когда учимся, и сейчас вот, когда у нас вот эти лекции шли, мы вспоминали «Горе от ума» Грибоедова, там, скажем, «Маскарад» Лермонтова, да. Там произведения, там многие Гоголя.
Да.
Так вот, маленькая деталь. Они все увидели свет в эпоху Александра II. Грибоедов в печати и на сцене «Горе от ума» не увидел.
Не, ну даже образ самого Базарова молодежью того времени воспринимался неким каким-то, ну действительно, примером, что ли, для
подражания. А мы об этом будем говорить отдельно, потому что у нас просто впереди это все.
Да.
Вот, но во всяком случае, то есть такого глотка свободы, кстати, между прочим, впервые в русском социально-культурной жизни появится этот термин «шестидесятничество». Mm. Второй раз его процитируют, как известно, в хрущевскую оттепель. Понимаете?
Да.
Так вот, то есть цензура – это проклятие практически отечественной литературы, и мы сейчас опять пришли в этот же знаменатель. Сейчас,
ну, правильно, появляется в литературе такое направление, как реализм, да, и но, когда можно говорить все без прикрас.
Ну, мы к этому ко всему подойдем,
Так что Достоевский, Тютчев, Некрасов.
Так что цензурный устав того времени, конечно, один из самых либеральных. И вот теперь образовательная реформа, университетская прежде всего.
Да.
Вот вы знаете, я
реформа
как...
Реформа системы высшего образования.
Да, я хочу сказать, вот я как человек, проработавший 22 года в высшем образовании, я не могу об этом говорить спокойно. Потому что университетская реформа Александра II была уничтожена большевиками. И сейчас она просто, вот я говорю, реформа Александра II можно проводить заново. Прошло полтора столетия, их многие, судебную реформу можно проводить, там, земскую, там, не знаю, какую хотите, университетская реформа. Я вам приведу простейший пример. Вот как сейчас обстоят дела в Российской Федерации. Кстати, всего две страны на планете такие остались. Мы и Куба.
Mm. В отношении
университетов.
Системы
вот высшего смотрите, образования. Да, вот я вам расскажу из своей собственной практики. Я человек с ученой степенью. Как сейчас это делается в России? Эта система, которая была в советские годы заведена, она сохранилась. Вот ты готовишься защищать диссертацию, ты ее подготовил, ты там собрал... То есть мало того, что ты ее написал, ты еще должен забрать вот такой ворох бюрократических бумаг.
Да, подписать.
Потом ты ее защитил, и вот тут начинается самое изуитство. Ты защитил диссертацию. Что должно произойти, по идее, и что происходило в русских университетах по университетской реформе Александра II? Человек защитил диссертацию. Что дальше? Все, ты получаешь на руки документ.
Документ.
Ты человек с ученой степенью. Все закончилось.
Идешь да. дальше, двигаешься.
Да, все. Или... Что делается в современной России и кроме нее еще только на Кубе? Все это отсылается в столицу, в ВАК, во Всероссийскую аттестационную комиссию, и диссертант еще полгода пребывает в прединсультном состоянии, завизирует это ВАК или нет.
Или откажет.
Или откажет. Кстати, умные люди сразу стараются получить через каких-то своих людей, через радиостанцию, известие, что подписали твою бумажку, чтобы сразу ты уже знал,
да.
чтобы перестал пить валидол.
Да.
Потому что удостоверение к тебе придет еще через полгода. Я уже не говорю, что все это время тебе не будут платить никакие коэффициенты.
Ну, понятно.
То есть государство у тебя ворует год твои коэффициенты. И так маленькие, специально для слушателей, за кандидата наук платят 3 500 рублей к зарплате, для доктора 8. No comments. Так вот, университетская реформа Александра II вводила нормальную западную норму, которая на Западе существовала со времен эпохи Возрождения. Университет обладает автономией, то есть он сам присуждает ученые звания и сам за них отвечает.
Вот оно что.
И никто не имеет права сюда вмешиваться.
То есть некой централизованности?
Нет. Так вот тот и... Так, во-первых, это маразм, потому что, кстати, в современной России этот ВАК, там подписывают дипломы вот этих вот кандидатские, докторские на весь СНГ. Не только по России, а на весь СНГ. И там это все, я уже говорю, что там чудовищная коррупция. Я на эту тему в свое время журналистское расследование проводил. Это чудо, это вот даже Китай коммунистически отошел от этой системы. А нормальный вариант в российской вот государстве эпохи Александра II, скажем, Казанский университет, скажем, где Ленин учился, там Томский университет в Сибири. Университетов по России в это время было где-то 10. Но они росли. Потому что, забегая вперед, скажу, одна из очень важных составных черт эпохи великих реформ Александра II – это появление огромного количества новых учебных заведений, и средних, и высших. Вот мы специально, когда дойдем до русской музыки, мы вспомним, что сразу на старте были открыты две консерватории.
Да, да,
да. Да, мы к этому еще вернемся. Но открывались и новые вузы, вот, и технические вузы. Кстати, забегая вперед, скажу, появится аспект женского образования.
Да.
Ретрограды категорически этому противились, но на финале эпохи Александра II будут появляться женские учебные заведения. Я уже не говорю о том, что российских абитуриентов стали отпускать в западные университеты, чего раньше никогда не было в таких масштабах. Вот, ездили, ну, до этого ездили там в Германии туманной, в Геттинген, мужчины. А тут и девушки поехали, понимаете, откуда у нас Софья Ковалевская, к примеру, понимаете, вот кто в Екатеринбурге живет на улице Софьи Ковалевской.
Да, да, да.
Вообще отдельная тема. А вот среднее образование имело неоднозначную реформу, потому что она вошла в историю как реформа Петра Толстого. Это был человек из ретроградного лагеря. Даже потом, знаете, когда его сняли, появилась такая хохма. Наш государь Александр II трижды освободитель. Почему? Первый раз он освободил крестьян от крепостного права, второй раз он освободил Болгарию от османского ига, и в-третьих, он освободил образование от графа Толстого, когда его снял. Вот. Но Толстой был, просто хочу сказать, здесь с сегодняшней позиции его деятельность не вызывает такой однозначной оценки. Почему? Потому что Толстой был убежденным таким стойким, почти фанатичным сторонником так называемого классического образования. Mm. Это включало в себя изучение древнегреческого языка и латыни. С одной стороны, у всех на памяти чеховский человек в футляре.
Да.
Безусловно, это отнимало огромное количество времени от чего-то более актуального, потому что вряд ли российским гимназистам в таких масштабах требовался древнегреческий язык. Латынь могла понадобиться врачам, скажем, понятно, да. Вот древнегреческий язык, понимаете, одно дело в царскосельском лицее там или в училище правоведения, культурное заведение, другое дело рядовая российская гимназия. Надо ли им было учить это, как у Мусоргского, синус-синус-эквадинус, не знаю. Вот. Но с другой стороны, когда мы смотрим на то, что происходит сегодня в современной школе, когда выходит, как покойный Сергей Капица сказал, поколение инопланетян,
ага,
которое, знаете, выйдя из школы, вообще там...
не знает, что делать дальше.
Это ладно, что не делать дальше. Они не знают элементарных вещей. Они не получают... у них нет культуры речи. Потому что я не знаю, что они учат по литературе. Недавно была статья, что... первый и, скорее всего, последний раз в жизни московские школьницы услышали имена Мандельштама и Цискоридзе. Они передали их как Мимельштой и Цицкориджа. Комментариев не будет. Поэтому нам бы немножко чуть-чуть Платона и Аристотеля в наши школы, понимаете? Поэтому это тоже как бы смотрелось не столь однозначно. Вот. Я уже сейчас оставляю в стороне совершенно вопрос о неподписанной Конституции, мы к ним еще вернемся.
Ну да.
Да, но самое главное, что надо, конечно, сказать, вот это, собственно, сами великие реформы, которые шли в невероятно драматической обстановке.
Но вот еще все-таки хотелось бы чуть-чуть, все-таки реформы, изменения, вот эти реформенные коснулись в том числе и музыкальную культуру.
Об этом у нас отдельный разговор.
Отдельно будем
говорить. Безусловно, сейчас даже не буду это примешивать.
И театр.
Театр.
Но, несмотря, кстати, реформы, театр как-то вот они более дольше обходили как-то стороной все-таки.
У нас об этом просто будет отдельный разговор.
Да, потому что потому что да, театры управлялись, там целая система управления театром.
Да.
Но, несмотря на это, все-таки вот по факту в Москве в середине 60-х годов возникают три частных театра.
Вот об этом у нас будет вообще отдельный
разговор.
Потому что я просто заранее анонсирую, у нас будет,
потому что только императорские театры,
конечно,
да, имперские.
У нас, понимаете, они... у нас будет впереди, я очень надеюсь, лекция о феномене русского меценатства.
Да, да, да.
Это требует вообще отдельного разговора. А, кстати, история частных театров в России, она абсолютно неотделима от истории русского меценатства. Они без них бы просто не состоялись.
Ну, конечно, конечно.
А я хочу сейчас сказать немножко о другом. Об общественной атмосфере, которая породила, которая была порождена великими реформами. То есть, я еще раз подчеркиваю, реформы шли невероятно драматично. Вообще, вы знаете, я вам хочу сказать, в России я знаю только одни реформы, которые шли как бы практически без общественного сопротивления. Это реформы избранной Рады при раннем Иване Грозном. Вот уникальный пример реформ, которые прошли как по сливочному маслу. Правда, потом были утоплены в крови. Вот все остальные реформы, реформы Бориса Годунова, реформы Лжедмитрия I, реформы Алексея Михайловича, реформы Федора Алексеевича и Софьи, реформы Петра, реформы Екатерины II, реформы Негласного комитета и Спиранского, сейчас вот великие реформы Александра II, потом, забегая вперед, скажу, реформы Витте, реформы Столыпина, реформы Хрущева, реформа Косыгина, реформы Андропова, реформы Горбачева-Ельцина. Вот. Я думаю, мы скоро дождемся очередного сериала, понимаете?
Так вот, все время к реформе, а когда к светлому будущему?
Так, я же говорю, что Ахиезер, постоянно...
Шлижевич, 70 лет к коммунизму шли.
Да, так вот.
Не пришли?
Да, ну, к сожалению, об этом когда-нибудь доберемся про анекдотную культуру на эту тему. Так вот, я хочу сказать, они все шли очень драматично. Причем драматизм состоял из содержания реформ, потому что проводить реформы в России мучительно трудно.
Да.
Из-за огромного количества накопившихся социальных дисфункций. Вот, понимаете, я же еще раз повторяю, кстати, реформы ведь в любой стране, вы посмотрите, скажем, более благополучные какие-нибудь страны, скажем, не знаю, я уж не говорю там про Соединенные Штаты, Англию и Францию, но какую-нибудь Швецию, там, какую-нибудь Швейцарию. Если вы увидите, у них реформы ведь тоже все время идут. То есть, если страна находится в состоянии высокоразвитой, если у них, как в современных Нидерландах, первое место по демократии на планете, это не значит, что им реформы не нужны. Это естественное состояние.
Безусловно.
Это просто теория системы.
Жизнь есть движение.
Да. Так дело в том, что теория системы, или энтропия, или негантропия, мы об этом уже говорили. Да. Вот в России, в стране, реформы всегда идут мучительно трудно. При Александре II это усугублялось и запущенностью реформ. Я уже говорил, их надо было, по идее, лет за 50 до того проводить. И яростным, просто истерическим сопротивлением ретроградов и двойственностью социального положения самих реформаторов. Ведь, например, сам Александр II потом уже на исходе жизни он осмыслял это как? Вот говорит, мы проводим реформы, все как бы идет, и что выяснилось, что самый нереформированный участок вообще российской жизни, это, оказывается, моя семья и вообще Зимний дворец, и все, что вокруг этого связано. Это оказалось самый главный островок архаики. И он его тоже начал ломать в конце жизни, даже на личном фронте, там этот роман с Долгорукой, там и так далее. Да, попытка изменить законодательство, в результат на него навели террористов.
Да.
Мы об этом отдельно будем говорить. Вот как Хрущеву Эрнст Неизвестный поставил знаменитый памятник: пол лица белое, пол лица черное. Это практически ко всем российским реформаторам относилось. Понимаете, умом, это вот об этом Маргарет Тэтчер писала о Ельцине и Гайдаре. Умом они были реформаторами, а вот сердце и печень у них остались коммунистические. В политике это всегда очень драматично. Вот. Хотя надо отдать должное Александру II, он и с собой немножко воевал в это обстоятельство. Он и с собой немножко боролся. Иногда с откатами, иногда, вот, не знаю, террорист в него выстрелил, он первое, что сделал, призвал самого махрового ретрограда и сказал: наведи порядок.
Да.
Такое тоже было.
Ну, слушайте, ну, видимо, да, не зря и не случайно именно эта эпоха этих реформ была получила имя «Великие».
Кстати, Александр II, реформы. Он совершенно официально получил прозвище «Царь-освободитель».
Да.
Вот. А вообще-то он, безусловно, заслужил право называться Александром Великим.
Да.
Ну, у нас Александр Великий, да, это Александр Македонский. Да, ну и последнее, что скажу. Вот эта общественная атмосфера, которая породила эти реформы, это, можно сказать, практически новая цивилизация возникает. Вот вы знаете, когда мы сравниваем, не случайно все историки ввели понятие дореформенная и пореформенная,
да,
эпоха.
Да.
Это разные миры. Это разные миры по ментальности. Вот, кстати, это очень интересный момент. Причем интересный факт, что вот это сдетонировало во все области. В политику, в общественное представление, в науку.
В искусство.
А в искусстве,
культуру,
да. А вот что
да, в музыку.
Да.
Безусловно.
Да,
в бытовую
в экономику, жизнь. В бытовую жизнь. То есть здесь о каждом аспекте можно говорить отдельно. А забегая вперед, скажу, в области культуры это золотой век.
Золотой, да, безусловно.
Вот мы, да, забегая вперед, скажу, мы, наверное, следующие лекции начнем с персоналей русской литературы. я думаю.
Да, конечно, безусловно.
Да, потому что нам...
И, кстати, фольклор, это же тоже взрыв фольклорного,
конечно,
направления,
конечно,
причем в творчестве композитора.
Вообще, я забегаю вперед, скажу... Кучки. Да, я забегаю вперед, скажу, что вот просто как анонс. Нам сейчас по персоналиям, наверное, хватит как минимум на... Может быть, на полгода.
Да.
Как минимум, если не на год.
Может быть,
потому что это эпоха титанов.
Титанов, да.
Это эпоха титанов. Как минимум, анонсирую, литература, музыка, живопись, там, изобразительное искусство,
да,
историческая наука,
да,
точная наука, там, и так далее. То есть здесь это вторым таким выбросом будет Серебряный век. Да. Кстати, они близко друг от друга отстоят. Между ними разница буквально лет в 10-15. Поэтому мы, когда будем говорить об этой эпохе титанов и о каждом персонально, мы должны сразу вот это брать в расчет, что они, даже если они стартовали раньше, многие из этих титанов успели простартовать в последние годы правления Николая I, но они, конечно, дети эпохи Александра II. Причем они ее дети, и они ее создатели.
Mm-hmm.
Они ее... Да, между прочим, интересный факт. Александр II, как ни странно, очень мало интересовался литературой нашей. Вот как-то... Ну, а может быть, это была его сознательная позиция. Вот Николай I прямо с многими там
разница,
плотно,
да,
да. И лучше бы он этого не делал, понимаете? Может быть, Александр II был гораздо мудрее, чем мы о нем думаем. Вот не надо вмешиваться. Вот не надо вмешиваться. Ну, я прочитаю все, что они напишут.
Да,
при желании я с ними встречусь.
Цензурное преобразование.
А пасти их не надо, потому что если позовешь к себе на рандеву литератора, это будет воспринято как на ковер, понимаете? Вот. Так что, может быть, и это было. В общем, короче, мы не ставим точку, мы ставим многоточие, мы сегодня просто задали как бы общую шапку, дальше нас ждет великий парад индивидуальности.
Парад, да, персон и личностей.
Да, которые, кстати, и составили главную славу нашего отечественного культурного наследия.
Безусловно. Ну что ж, дорогие друзья, действительно, эпоха великих реформ, она растянулась достаточно надолго, и, так сказать, подводя, опять же, те же итоги, которые подвел Дмитрий Владимирович, 860-е годы, земская, университетская, школьная, судебная, финансовая, цензурная, военная реформы, а в 70-е городская еще, то есть все это и в известной мере носило демократическую направленность.
Однозначно.
Безусловно, этих реформ.
Демократическую, да, и либеральную.
Да, это несомненно. Ну, конечно, как мы уже и говорили, и знаем, что печально окончилась жизнь основателя, создателя
этих реформ,
царя-освободителя великих реформ Александра II. Но все-таки он действительно очень чутко, бодро совершил вот эту великую реформу народной жизни, и за ним, за Александром II, я думаю, навсегда останется вот это вот имя великого преобразователя.
Кстати, понимаете? У нас в Екатеринбурге, где сейчас стоит памятник Ильичу, вообще-то стоял в бронзе царь-освободитель.
Царь-освободитель, да.
Может быть, когда-нибудь дождемся, да, что он вернется.
Ну что ж, спасибо. Еще раз напомню, сегодня мы говорили о великих реформах Российской империи в 60-е и 70-е годы 19-го столетия. Говорили мы вновь вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей встречи.
«Разговоры об искусстве».